Дорогие друзья, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, почему нам нужно регулярное напоминание Евангелия. Напоминание о том, что Христос пострадал за нас, взял наш грех на себя, заплатил за нас ценой своей жизни. В одном из известнейших псалмов Давид напоминает нам о том, что человеку Божьему может приключиться идти долиною смерти. Такое бывает. И я уверен, что вы прекрасно понимаете, что это такое. Туда никто не хочет пойти, там никто не хочет оказаться добровольно. Там над тобой нависает смертельная опасность, там тебя преследует страх, ужас, твое сердце охвачено невообразимой скорбью и тоской. И вот интересный вопрос, а может ли хоть кто-нибудь пройти этой долиной и остаться в живых? И вы помните, как псалмопевец уверенно заявляет в 22-м псалме, вам известно, он говорит: «Не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Друзья, задумайтесь, откуда у Давида такая уверенность? Неужели беспокойство и тоска, которые охватывают человека, оказавшегося в этой долине смертной тени, может смениться покоем и радостью? Как такое вообще возможно? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно увидеть примерно то же, что было перед глазами у псалмопевца. Это как раз то, о чем нам Илья напоминал сегодня, рассказывая о книге, посвященной поклонению. Нам нужно ясно видеть Бога, Бога и Его характер. Вот почему мы с вами будем продолжать читать Евангелие, будем смотреть на Бога, а именно на Его славу в лице Господа Иисуса Христа. Потому что в этом и заключается наше с вами духовное возрастание, в этом и заключается наше с вами поклонение Богу, в том числе. Более того, в тех ситуациях, когда это самая смертная тень, эмоциональная подавленность, тоска, душевные муки, бремя забот, просто горечь разочарований, прочие тяготы будут настигать нас с вами. Друзья, именно созерцание славы Иисуса Христа, именно оно поможет нам выбраться из топи уныния и встать на твердую почву христианской надежды и той самой радости, про который мы тоже уже сегодня с вами вспоминали. Итак, друзья, очень хотелось бы поговорить с вами об этой радости. Очень бы хотелось ощущать ее вблизи Бога, даже на том узком пути следования за Иисусом Христом, на котором стоит каждый христианин. И, друзья, поверьте, ощущать эту радость – это заветная мечта каждого дитя Божьего, который решил и учится полагать свое упование не на какие-то мирские прелести, не на какие-то мирские радости, а стремиться иметь глубокую радость познания Бога. Так давайте мы с вами сегодня присоединимся к компании 11 учеников. 11 учеников, которые, будучи ведомы Господом Иисусом, погрузились во тьму пасхальной ночи, пересекли долину потока Кедрон, взошли на склон Елеонской горы, как раз напротив Иерусалимского храма, и уединились в тихом оливковом саду под названием Гефсимани. Давайте откроем Евангелие от Марка, 14 главу. Евангелие от Марка, 14 глава, с 32 стиха по 42 мы прочитаем с вами повествование евангелиста. 32 стих. «Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: Авочи, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты? И возвращается и находит их спящими и говорит Петру: Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели. И они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Друзья, как вы помните, это последние, в буквальном смысле, часы жизни Иисуса Христа на земле. Друзья, это начало страшной долины смерти, из которой нет иного выхода, кроме чудесного воскресения. Христос стоит на самом пороге ужасных страданий и мучительной смерти. Что же происходит в его душе, друзья? Что же происходит в его душе? Описание борения Иисуса в Гефсимании проливает нам свет. Свет на переживания страждущей души Христа, который смиряется перед Богом. Друзья, когда мы смотрим на слова евангелиста, невольно напрашивается вопрос: а способны ли мы вообще понять, что выпало на долю Иисуса Христа в ту ночь? Пробегая глазами рассказ Марка, мы видим, что Иисус переживает. И что же Он переживает, друзья? Он переживает физическую немощь, эмоциональное истощение, оставленность близкими друзьями, одиночество, ожидание надвигающейся агрессии со стороны крайне нечестивых людей. И, наконец, Он переживает предвкушение тяжелого бремени греха, которое навалится на плечи абсолютно безгрешного, невинного, чистого, а вслед за этим бременем на него обрушится лавина всесокрушающего Божьего гнева. Подумайте, как человек, Христос Иисус, смог пережить все это? Друзья, ответ на этот вопрос мы найдем с вами в 5 высказываниях Иисуса Христа, которые на самом деле буквально бросаются нам в глаза при чтении этого повествования, бросаются в глаза на фоне сонного молчания учеников. Они не произносят ни слова. В самом центре изречений Христа его молитва. Молитва, которая выражает его покорность Отцу. Покорность Иисуса Христа Отцу. Это еще одно важное качество, на которое мы с вами сегодня обратим свое внимание. Ведь именно она, эта покорность, помогает ему преодолеть страшную тоску и с радостью исполнить Божью волю. Не знаю, как думаете вы, но лично я не уверен, что мы являемся специалистами в области покорности и смирения. Кажется, даже наоборот. Поэтому вам предлагаю обратить внимание на 5 шагов Иисуса Христа от тоски к радостному повиновению, к радостной покорности. Друзья, когда мы будем размышлять над этим текстом, посмотрим на эти 5 высказываний, попытаемся как-то их сформулировать в виде этих 5 шагов. Друзья, я надеюсь, мы сможем лучше с вами понять Иисуса Христа. Вы помните нашу главную цель? Знать Его лучше, любить Его больше, поклоняться Ему. Но вместе с тем, я надеюсь, мы с вами будем учиться послушанию воли Отца у Иисуса Христа, глядя на то, как реагирует Он. Первый шаг, который сделал Иисус Христос на пути, на этом пути, в ту самую ночь, очевиден из Его слов, записанных в 32 стихе, посмотрите. Накануне страшных искушений и испытаний Он выражает желание побыть с Богом наедине. Желание быть с Богом. Евангелист Марк начинает свой рассказ так. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и Он сказал ученикам Своим: „Посидите здесь, пока Я помолюсь“». Друзья, по сути, этот стих представляет собой своего рода введение во все это повествование. Автор очень живо описывает, как Иисус вместе с 11 приходит, скорее всего, еще около полуночи, или, может быть, чуть ранее того, на привычное для Него место, в сад с оливковым прессом. Он приходит туда, как обычно. Другие евангелисты подчеркивают обыкновение этого действия для того, чтобы провести время в уединении, когда никто не мешает, никто не отвлекает. Слова Христа, которые завершают этот стих, содержат его просьбу к ближайшим друзьям. Посмотрите, Он просит их побыть там, пока он помолится. И поверьте, едва ли ученики Иисуса Христа удивились желанию Иисуса Христа уединиться в тишине сада, чтобы помолиться. Нет, конечно же. Для него молитва, особенно ночная, была частью его повседневной жизни. Они так часто с этим сталкивались, так часто это видели. Эта практика не должна была удивлять их. Однако в эту ночь у Господа Иисуса Христа, как мы знаем, была особая нужда в молитве. Особая нужда, нужда побыть с Богом накануне тяжелейших испытаний. Друзья, вы знаете, что делают люди, обреченные на смерть, когда им вдруг выпадает несколько мгновений для прощания с близким? Ну да, конечно же, вы наверняка и читали, и смотрели во многих кинофильмах эти картины, эти трогательные картины. Поверьте, люди ценят эти драгоценные минуты по-особенному. Они знают, что их ждет вечное расставание, они больше никогда друг с другом не увидятся. И никто не хочет потратить эти драгоценные мгновения, разбрасываясь именно посторонних. Друзья, вот точно так же и Иисус. Он устремил свою душу, свое сердце к Небесному Отцу в этот критический момент, в последние часы своей жизни. Друзья, это помогает нам с вами задаться вопросом, а кому мы несем свои печали? Кому мы несем свои ожидания, свои мечты, свои желания? Пример Иисуса Христа заставляет нас задуматься, стала ли для нас уединенная молитва источником утешения, источником мудрости, источником радости, источником дерзновения, источником посвященности в жизнь. Друзья, спросите себя, научились ли вы в предвкушении трудностей, испытаний, искушений искать общение с Богом? Искать общение с Богом, а не предаваться бесконечному, сумасшедшему рою беспокойных мыслей в поисках каких-то человеческих решений. Друзья, покорности Божьей воли, которая приносит в нашу с вами тоже жизнь, радость, следование за Христом, поверьте, этой покорности нам не обрести без желания быть в общении с Господом. Однако вы замечали наверняка, что нередко Небесный Отец посылает в нашу жизнь таких людей, которые служат Божьим инструментом утешения, ободрения, исправления. Иисус Христос прекрасно знал об этом, поэтому Он совершает второй шаг на пути от тоски к радости. Он ищет поддержку у самых близких, доверенных людей. 34 стихи показывает нам поиск поддержки. Евангелист Марк сообщает, что из 11 учеников в глубину сада Иисус берет с собой только троих. И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». Друзья, только тройка самых близких людей оказалась свидетелем той невероятной тоски, которая обрушилась на Иисуса Христа ввиду голгофских страданий, которые очень скоро придут в Его жизнь. Друзья, мы видим с вами, читая это описание, как тень креста буквально накрыла Иисуса Христа. Она принесла с собой невыразимое эмоциональное напряжение. Заметьте, евангелисту потребовалось несколько терминов, чтобы передать его состояние. Посмотрите внимательно 33-34 стихи. Во-первых, Иисус начал ужасаться. Наш Господь начал ощущать ужас предстоящей Ему задачи. Тот новый опыт, который Ему предстояло испытать, пречистому возложить на Себя нечистоту всего мира. Друзья, этот новый опыт, Его предвосхищение – поверг его в шок, в удивление, в ужас. Но это еще не все. Марк замечает, что Христос начал тосковать. Он почувствовал надвигающуюся на него бурю Божьего гнева. Другими словами, Иисуса охватило беспокойство страшной силы, беспокойство о невыносимом разделении с Небесным Отцом, которое ему предстоит перенести, как-то пережить в ближайшие часы. В-третьих, заметьте, Марк цитирует слова самого Господа, обращенные к трем ученикам, и Христос говорит: душа моя скорбит смертельно. Иначе говоря, Христос сам свидетельствует о том, что его сердце поражено сильнейшей печалью, скорбью, тоской, которая настолько велика, что лучше просто-напросто умереть, нежели переносить ее. Итак, страшные душевные муки, огромное давление на безгрешную душу побуждают Иисуса Христа искать поддержки, чтобы пережить то, что, по сути, превосходит наше с вами человеческое понимание. Друзья, именно поэтому он обращается к ученикам с просьбой, посмотрите 34 стих, побудьте здесь и бодрствуйте. Просто побудьте и не спите вместе со мной. Он просит их присоединиться к нему, оставаясь духовно чувствительными и бдительными. Друзья, подумайте, кому из нас незнакомо это чувство беспокойства? Конечно же, не в той степени, которая охватила Иисуса Христа, но мы с вами прекрасно знаем, что это такое. Угадайте, к примеру, почему жених с невестой редко высыпаются перед днем бракосочетания? Вау, рой мыслей. Экзамены, новая работа, ответственные задания, серьезные разговоры, новые встречи и так далее и тому подобное. Друзья, все это открывает дверь беспокойствам, беспокойствам, которые стремятся заполонить наше с вами сердце, взяв над ним контроль. Учитывая тот факт, что беспокойство, охватившее Иисуса Христа, было ужасающих размеров, ему действительно нужна была поддержка. Где же Иисус ищет ее? Друзья, обратите внимание, где Иисус ищет поддержки? Нам чрезвычайно важно узнать ответ. Ведь хотя наши с вами беспокойства и печали никогда не сравнятся с Христовыми, однако мы можем черпать утешение из тех же самых источников, из которых их черпал Иисус Христос. Смотрите, во-первых, он ищет поддержку в молитвенном общении с Богом. Его обращение к ученикам и предваряется, и продолжается упоминанием о его молитве, о его разговоре, о его общении с Небесным Отцом. Во-вторых, Иисус Христос черпает силу в Божьем Слове. Заметьте, слова Иисуса Христа «Душа моя скорбит смертельно» очень сильно напоминают слова псалмопевца, которые записаны в 41-м и 42-м псалмах. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Унывает во мне душа моя». Терминология используется точно такая же. По всей видимости, Иисус Христос обращается к псалмам плача, чтобы выразить свое беспокойство, беспокойство перед Богом. Он черпает свою силу из слова. В-третьих, Христос обращается за поддержкой, как мы читаем, к своим ученикам, то есть к самым близким людям, которым он доверяет. Побудьте здесь и бодрствуйте. Задумайтесь на мгновение. Те, кто когда-то стал свидетелем удивительной славы Иисуса Христа, явленной на горе Преображения. Те, кто когда-то стал свидетелем могущественной силы воскресения, в небольшой горнице в доме начальника синагоги по имени Иаир. Те же самые люди теперь наблюдают агонию его души в Гефсимане. Друзья, конечно же, этот список источников утешения, который мы с вами перечислили, заставляет нас задуматься. А где ищем утешение и поддержки мы с вами? К сожалению, нас атакует множество ложных, жалких утешителей в виде развлечения, таблеток, дурманящих веществ, человеческих связей, планов, хитросплетений и так далее и тому подобное. Однако, если мы хотим обрести радость посреди беспокойств, посреди треволнений жизни, нам нужно научиться у Иисуса Христа. Нам нужно научиться приобщаться к тем же самым источникам. Друзья, подумайте, обращаете ли вы свои печали, беспокойства и страхи в прилежную молитву? Берете ли вы в руки Священное Писание, когда вас накрывает волна чрезвычайных эмоций? Спросите себя, ищете ли вы поддержки, совета, помощи у духовно зрелых людей, которые готовы привести вас к первым двум источникам, к молитве и к Писанию? Так, приближаясь к Голгофе, Иисус Христос переживает ужасные душевные муки. Но заметьте, они не выбивают его из верной колеи, ведь он ищет поддержки в правильном источнике, в правильных источниках. Друзья, но это еще не переломный момент, не переход от скорби к радости. Он еще не наступил. Для этого требуется еще один важный шаг – подчинение Божьему господству. Именно его мы увидим с вами в 35 и 36 стихах. Друзья, это центральная часть рассказа о Гефсимане. Евангелист Марк сообщает о полном уединении Иисуса Христа. Не 11, не трое, теперь он один. И Марк даже дважды передает содержание молитвы Иисуса Христа. Послушайте. «И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Друзья, молитвенное предстояние Иисуса Христа в глубине сада свидетельствует о его полном, добровольном преклонении перед суверенной властью его небесного Отца. Я думаю, вы видите именно эту мысль в его словах. Друзья, прежде всего, Иисус Христос признает высочайшее достоинство Бога. Он падает пред Ним, как мы читаем с вами у Марка. А другие евангелисты уточняют, что сначала Господь преклонил колени, а затем вообще упал лицом на землю в смирении перед Господом неба и земли. Далее Христос проводит время в молитве, прося, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и тем самым принимая премудрый замысел Бога, который назначил ему этот час, который приготовил ему эту чашу. Затем Иисус Христос исповедует абсолютное всемогущество Бога. Видите, Он предваряет свою просьбу словами: «Все возможно тебе». Он прекрасно понимает, что все, что с Ним происходит здесь и сейчас, осуществляется во исполнении Божьих пророчеств, удивительного Божьего замысла. В 21 стихе 14 главы Христос даже напоминает об этом ученикам. Он говорит: «Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем». Наконец, смиряясь под крепкую руку Божью, произнося слова: «Но ничего я хочу, а чего ты?», Иисус признает полную суверенность Бога. Как Божий Сын, Он подчиняется Небесному Отцу, продолжая, по сути, ту же самую линию, которую Он держал всю свою земную жизнь. Евангелист Иоанн очень много рассказывает об этом. Например, 5 глава 30 стих, Христос говорит: «Не ищу моей воли, но воли пославшего меня». 6 глава, 38 стих: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Друзья, оказавшись на пороге страданий и уже испытывая невероятные душевные мучения, заметьте, Христос не предался жалости к себе. Христос не предался этой жалости, потому что Он акцентировал внимание не на своих чувствах и желаниях. Он акцентировал свое внимание на Боге, о чем и свидетельствует Его исключительно богоцентричная молитва. Вы видите, сколько в этой молитве богословия. Это просто удивительно. Однако стоит заметить, что Иисус подчинился воле не только всемогущего Господа, Господина, о котором мы только что поговорили, но еще и воле всеблагого Отца, к которому Он с почтением взывает: «Авва, Отче». Поверьте, это обращение к Отцу именно почтительное. Знаете, бывает иногда популярное мнение, проповедники по неведению повторяют из проповеди в проповеди, из каких-нибудь популярных книжек, о том, что «Авва, Отче» означает «папочка», вот, что не согласуется абсолютно ни с контекстом того, чего мы читаем, ни с исследованиями языковыми и исследованиями культурными того времени. Иисус Христос не говорит как-то вот так вот, ну вот как-то так вот, по-небратски практически с Господом. Нет, Он прекрасно осознает: Господин и Отец. Это тот самый восточный менталитет, в котором Христос жил. Друзья, ну вот что мы видим с вами. Христос нисколько не сомневается в благом замысле своего Небесного Отца. Поэтому, преодолев смертельную тоску, Он воплотил в жизнь, по сути, слова молитвы, которые Он учил своих учеников. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. В итоге автор послания к евреям превозносит Иисуса Христа следующими словами. Послушайте, Евреям 5 глава 7 стиха. Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Хотя в ответ на молитву Иисуса Христа Господь укрепляет его для выполнения той спасительной миссии, которая стоит перед ним. Друзья, что мы можем подчеркнуть из этого эпизода из жизни Иисуса Христа, который демонстрирует эту смиренную покорность воле Отца, который ведет, по сути, своего Сына, как агнца на заклание? Глядя на слова молитвенных речей Христа, мы можем снова научиться у Него молиться. Молиться в трудных обстоятельствах нашей жизни. Друзья, молитесь же так. Во-первых, как Иисус, признавайте Божье господство. Авва Отче, все возможно тебе. Во-вторых, как Иисус, открывайте свои желания перед Богом. Пронеси чашу сию мимо меня. В-третьих, как и Иисус, покоряйтесь Божьей суверенной воле. Но ничего я хочу, а чего ты? И, возможно, мы с вами думаем, что последние слова самые сложные. Это наверняка так, но поверьте, они никогда не прозвучат. Никогда не прозвучат без первых слов, без признания господства Бога. То есть покорность просто невозможна без осознания, кто есть Бог, наш суверенный Владыка и любящий Отец. Друзья, осознаете ли вы, что жалость к себе, которую мы часто допускаем, и своеволие на самом деле удаляют нас от послушания Господу и разрушают тем самым нашу жизнь? Один писатель очень справедливо предупреждал: ничего в этом мире не приносит нам так много горя, как своевольная жизнь. И это очень справедливое замечание. Смирение же перед Богом, напротив, привносит в нашу жизнь радость, настоящую радость, потому что Бог контролирует все, и мы можем положиться на Него. Друзья, желая в трудную минуту быть наедине с Отцом, ища поддержки у Него, Христос подчиняется господству Бога. Тем самым Он совершает своего рода молитвенный рывок, оставляя ужас, тоску, беспокойство позади, несмотря на то, что впереди его ожидают сильнейшие испытания, к которым он теперь абсолютно готов. Это и есть следующий шаг к обретению радости, подготовка к испытанию. Посмотрите, эту подготовку мы видим в следующих стихах с 37 по 40. Евангелист Марк описывает возвращение Христа из уединения к трем ученикам, которые мирно почивали под оливковыми деревьями. Мы читаем: «Возвращается и находит их спящими, говорит Петру: Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово, и, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, они не знали, что ему отвечать. Друзья, заметьте противоположность духовному бодрствованию Иисуса, который преодолел ту страшную духовную тоску учеников, несмотря на все увещевания Господа, победил сон, одолел. Мы читаем с вами: возвращается Христос, находит их спящими. Оказывается, что Иисус Христос находится в молитвенном борении один-одинешенек, оставленный своими близкими друзьями, близкими людьми на произвол судьбы. В приведенных Марком словах и действиях Иисуса, заметьте, видна его подготовка, подготовка Иисуса Христа к событиям, которые грядут. И эта подготовка проявляется в виде его заботы об учениках и в виде прилежности в молитве, которую особенно подчеркивает Лука, описывает троекратное, да и Матфей тоже, троекратное обращение Иисуса Христа к Господу. Готовясь сам, заметьте, Христос помогает готовиться своим ученикам. Сначала он обращается отдельно к Симону Петру, и вы прекрасно понимаете, почему. Потому что именно он несколькими стихами ранее, как мы читаем, бахвалился больше других, что ради Христа он готов абсолютно на все. А затем Христос, заметьте, обращается ко всем ученикам, меняя единственное число на множественное, потому что они-то ведь примерно то же самое заявляли. Итак, мы видим с вами, как Христос помогает им готовиться к встрече с испытаниями. Во-первых, Он обличает их. Посмотрите, «Симон, ты спишь? Не мог ты пободрствовать один час?» Друзья, это обличение, не что иное. Петр обещал Иисусу всецелую поддержку вплоть до смерти и не смог победить даже сон. Во-вторых, Господь увещает учеников. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Заметьте, как это уже в повторном наставлении Иисуса Христа заметна Его забота, Его любовь об учениках, а также мудрый баланс человеческой ответственности. Бодрствуйте. И зависимости от Бога, молитесь. Но теперь, заметьте, Он мотивирует их даже не столько своей нуждою в поддержке, сколько их личной духовной безопасностью, чтобы не впасть в искушение, чтобы вам не оказаться там. Друзья, наконец, Иисус Христос утешает своих учеников. Он проявляет понимание, произнося эти слова. «Дух бодр, плоть же немощна». По всей видимости, Он имел в виду, что у них есть желание пободрствовать, но физическая немощь просто не позволяет им этого сделать. Евангелист очень красочно описывает, что глаза у них отяжелели, налились свинцом. После тяжелого дня, насыщенного вечера, мы видим, как ученики впали в полное замешательство, когда Иисус Христос пробудил их, как мы читаем, они не знали, что Ему отвечать. Итак, Господь Иисус Христос желает уберечь своих учеников от искушения. От какого искушения? От искушения проявить неверность, допустить сомнения, поддаться страху, если толпа, ведомая предателем Иудой, застанет их врасплох. Однако, как мы видим, физическая немощь и сон победили их духовную бдительность и молитвенный настрой. В результате чего, когда пришла беда, 50 стих, оставив его, все бежали. Друзья, опыт учеников знаком нам, не правда ли? Очень нам знаком. Признаюсь честно, я не раз засыпал на коленях. Такое часто бывает. Особенно, знаете, особо тяжкое чувство и некое замешательство у меня лично возникало тогда, когда я уходил в мир иной во время молитвы жены. Аминь. Аминь, я говорю. Ты заснул, что ли? Глядя, например, Иисуса Христа, друзья, прислушиваясь к Его наставлению, какой вывод мы должны сделать? Извечная война между сном и молитвой, оказывается, может иметь серьезные последствия. Вы же прекрасно знаете, что искушения редко бьют прямо в лоб. Обычно их пути – это пути кривые, обходные, незаметные. Поэтому нам полезно на самом деле проверять себя. Друзья, задавая себе вопрос, а регулярно ли я молюсь? Регулярно ли я встаю на колени и не сплю на коленях, а молюсь? Друзья, мы должны проверять себя, учимся ли мы у Христа бодрствовать и молиться. Защищаемся ли мы молитвою от искушений, которые подстерегают нас повсюду? Друзья, в итоге молитва, мы понимаем с вами, что молитва – это надежная защита и от беспокойств, и от беспечности, и от того, и от другого. Так, прилежно готовя себя к грядущим голгофским мучениям, Иисус Христос, как и всегда, не забывает позаботиться о своих собственных учениках. Чем же закончилось это молитвенное предстояние нашего Господа в Гефсимане? Друзья, Он делает последний шаг на пути к радости. Этот шаг можно назвать так, это решимость исполнить волю Божию. Это решимость исполнить волю Бога. 41-42 стихи. Евангелист Марк приводит и последние слова Христа перед тем, как Они вместе с учениками отправятся навстречу предателю, который сопровождаем, окружен толпой нечестивцев. Читаем, и приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Заметьте, в этих словах Иисуса Христа вообще нет места тоске. Ни единого слова об этом. Напротив, мы видим решимость исполнить то, что задумал Небесный Отец. Он готов. Он говорит: «Пойдем, встаньте, пойдем, а не бежим отсюда быстрее». Вывод, который сделали ученики впоследствии и даже воспользовались этим. Друзья, нет, мы видим с вами, Он полностью, Иисус Христос полностью полагается на благой замысел Вседержителя. Он идет вслед за Божьей волей. Он понимает, что все прекрасно, прекрасно понимает, что все происходит по Писанию, по Богом установленному календарю, и Он готов. Встаньте, пойдем. Теперь Иисуса Христа ничего не смущает. Ни предательство грешника из числа 12, вот он, предающий, вот предается Сын Человеческий. Его не смущает и беспредел архигрешников под руководством первосвященника. А ведь он должен быть предан, как мы читаем, в руки грешников. Друзья, его не смущают мучительные страдания, позорная смерть ради искупления грешников, всех грешников этого мира. Потому что пришел час, когда замысел Отца должен исполниться. Друзья, посмотрите, агония побеждена, беспокойство уступили место упованию, решимость преисполнила Иисуса Христа. Он готов исполнить волю Небесного Отца. Встаньте, пойдем. Пойдем навстречу тому, что уготовил Господь. Друзья, кстати, многие христианские мученики впоследствии последовали примеру своего Спасителя, выражая эту самую готовность с радостью встретить нелегкую участь, которая их ожидала. Да и сами ученики, после того, как в жизни их все преобразилось, изменилось, они впоследствии радовались, что за имя Господа удостоились принять бесчестие, как мы читаем в книге «Деяния апостолов». Друзья, Иисус Христос этими словами проложил для нас путь. И наша с вами задача – научиться от Него. Заметьте, Он признал господство Бога Отца. Как человек Он отдал контроль над ситуацией в Его руки. В результате Его сердце наполнили радость и покой. Вытеснили оттуда тоску и беспокойство даже самых ужасающих размеров. Друзья, задумайтесь над этим. А кто управляет вашей жизнью? Не пытаетесь ли вы сами это делать? Не боретесь ли вы против Бога, не желая смиряться под Его крепкую руку? Готовы ли вы с радостью принимать, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение? Осознаете ли вы, что вашей судьбой, каждым вашим днем, каждым вашим часом управляет Господь? Может быть, вам, как и ученикам, нужно пробудиться от сна, осознать реальность и прислушаться к Христову побуждению. Встаньте, пойдем. Итак, в кульминационный момент своей жизни Иисус Христос, Сын Божий, покорно идет путем смирения на Голгофский крест. И это все, несмотря на тяжесть обрушившегося на Него испытания. Согласно повествованию Марка, в Гефсимане Он совершает несколько важных шагов, из которых отдельно следует вспомнить Его желание быть наедине с Богом, поиск поддержки в правильных источниках, подчинение Божьему господству, подготовка к испытанию с помощью молитвы, бодрствования и, наконец, решимость исполнить волю Бога. В итоге Иисус Христос покорился Богу, преодолел душевные муки и с радостью пошел навстречу страданиям. С радостью спустился в долину смертной тени. Друзья, об этой с вами христианской радости мечтаем и мы, не правда ли? Очень сильно мечтаем, очень много мечтаем а должны не только о ней мечтать, но и в действительности ее иметь, подражая нашему Спасителю. Поверьте, вы не обретете этой радости в попытках контролировать свою жизнь. Вы не обретете этой радости в уверенности, что вы многое знаете, умеете, многое можете. Вы не обретете этой радости в человеческой мудрости, которая почерпнута из этого мира. Нет, друзья, вы найдете эту радость, когда скажете вместе со Христом: «Ничего я хочу, а чего ты?» И сказав это, изберете путь доверия, упование на Господа, отдадите бразды своей жизни в руки заботливого, благого Бога, покорившись Ему и сказав: «Пойдем, пойдем». Друзья, поверьте, вам не найти радости в своей воле. Ее нет, ее просто нет в достижении наших собственных планов, желаний, мечтаний, в наших амбициях. Радость не найти в подкормке своего собственного эгоизма. Напротив, вы найдете христианскую радость, когда присоединитесь к словам Христа: «Впрочем, не как я хочу, а как ты». Когда вы скажете эти слова и смиритесь перед Ним, подчинитесь Ему, согласитесь служить Ему ради Него, ради славы Иисуса Христа. Когда вы добровольно скажете: «Пойдем, Господи, пойдем». Друзья, поверьте, не стоит искать радости в ярких чувствах, в особых эмоциях, в новом опыте, в необычных ощущениях. Там этой радости настоящей глубокой нету. Вы найдете настоящую радость, когда заговорите словами Иисуса Христа: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». И когда, сказав эти слова, вы возьметесь за дисциплину, вы будете учиться стабильности, будете культивировать усердие в своей жизни, будете развивать верность Богу и Его делу, согласившись с призывом Господа: «Пойдем, пойдем». Не думайте, что вы сможете обрести радость в уважении людей, там ее нету, в их признании, или если вы будете, как все, уважаемы всеми. Напротив, друзья, радость в словах Иисуса Христа: «Да будет воля Твоя». Радость там, в стремлении иметь этот библейский стержень в жизни, твердое основание в Божьем Слове, верность, принципиальность в служении, в свидетельстве. Друзья, когда мы с вами присоединяемся к словам Христа: «Пойдем, пойдем, Господи». Друзья, вам не найти радости тогда, когда вас все оставят в покое, когда никто вас не будет трогать, когда вы дадите волю своей лени и нерешительности, когда вы увернетесь и избежите от всей возможной ответственности в вашей жизни. Напротив, вы сможете обрести радость, когда согласитесь молиться, как Иисус Христос: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Когда вы, сказав эти слова, посвятите себя Богу, познанию Господа, верному служению Ему, когда вы вместе с Ним скажете: «Пойдем». Друзья, задумайтесь, если бы Христос сдался, как часто сдаемся мы, если бы Он сдулся, как это нередко приключается с нами, задумайтесь, как бы тогда исполнился замысел Отца? Как бы тогда, не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом? Однако Он покорился Своему Отцу, испил чашу страданий, испил чашу Божьего гнева до конца. И все это ради спасения нас с вами, ради спасения грешников, поверив в Евангелие Иисуса Христа. Друзья, вспомните же, чему учит нас послушание Иисуса Христа. Я вам напомню слова из послания к евреям: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных виновником спасения вечного». Друзья, давайте будем молиться с вами о настоящей вере, о живой вере, то есть о послушной вере. Давайте встанем. Наш дорогой Господь Иисус Христос, не можем до конца постичь глубину Твоих страданий, глубину Твоих переживаний, что было в твоем сердце в ту ночь, что ты видел, что ты чувствовал, предвосхищая всю ту тьму греха и весь ужас Божьего гнева, который предстояло тебе испытать. Господь, но мы чрезвычайно благодарны тебе за то, что этот гнев обрушился не на нас, хотя мы его заслужили, заслужили вполне. Господь, мы благодарим тебя за Голгофский крест, которым ты шел в течение 3,5 лет и даже больше, и пришел туда, верно исполнив волю Отца. Господь, тебя славим за то, что в нашей жизни теперь мы имеем это драгоценное Евангелие, которым можем жить, которым можем себе напоминать, которым можем проповедовать друг другу. Господь, как мы нуждаемся в твоей благодати, как мы нуждаемся в том, чтобы нам быть покорными твоей воле. Господь, молим тебя, чтобы научил нас подчиняться тебе, покоряться тебе. Не притворяться, что мы маленькие боги, которые могут свою жизнь обставить самостоятельно. Все разложить, всем управлять. Господь, научи нас снова и снова видеть, кто есть ты. И имея это осознание, иметь глубокую радость, что мы можем довериться тебе, мы можем положиться тебе. Нет ни одной ситуации в нашей жизни, и даже долина смертной тени, она уготована тобой, и она не страшна нам, если ты с нами. Слава тебе за нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.